Слава Богу, дорогая церковь! Я не знаю, если есть у вас дети, если есть внуки, где вы видите их через какое-то время. Знаете, я вижу своих детей, славящими Бога. Я вижу своих внуков, славящими Бога. Я так радуюсь, когда я вижу молодых людей, которые восхваляют имя Божие. У нас еще есть время, когда мы будем рассуждать над Словом Божьим. И проповедь – это то время, когда мы вспоминаем то, что записано в Библии, и когда мы стараемся увидеть применение тех слов, тех принципов, тех заповедей, которые были написаны и сказаны однажды. И я хотел бы открыть знакомое большинству из нас место Писания. Это Матфея, 5 глава. 5 стих этой главы говорит следующее. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Первые 11 стихов этой главы – это так называемые заповеди блаженства. Иисус в Нагорной проповеди рассказывает о людях, которые в Его словах блаженны. Блаженные, я смотрел другие переводы, в английском переводе, в ряде переводов применяется слово «благословенный». Наверное, может быть, для нас, как для христиан, это где-то и более понятное слово «блаженство» или «благословенность». Это состояние человека, который получил особый подарок от Бога, в жизни которого вмешался сам Бог и дал ему что-то, что стало для него дорого, что стало для него ценно. И вот, читая этот отрывок, мы прочитали о том, что «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». В этих стихах заповеди блаженства перечисляются разные категории людей. Люди с разным характером, с разным подходом. И Иисус Христос, выделяя какие-то качества, говорит, вот человек, который имеет вот такое качество, он может претендовать на особое благословение из руки Божией. И здесь говорится конкретно о людях кротких. Кто такие кроткие? Напомню, это кротость. Это мягкость. Кротость – это готовность прощать. Кротость – это вежливость, это сострадательность, это доброта по отношению к другим людям. А люди часто, когда, может быть, впервые сталкиваются с Библией, да и уже будучи христианами какое-то время, могут путать кротость и слабость. Я совершенно не согласен с таким подходом. Я верю, что кротость и слабость – это напротив, противоположные вещи. Быть кротким – это не значит быть слабым. Быть мягким, быть добрым, быть сострадательным – это не значит быть слабым. Как раз таки наоборот, люди, которые сострадательны и добры к своим ближним – это самые сильные люди. Люди, которые достойные, которые могут принимать очень глубокие и важные решения в своей жизни. Блаженны кроткие. Библия говорит, благословенны те люди, которые имеют вот это качество внутри себя. И далее мы читаем продолжение. Там Бог дает, Иисус Христос дает обетование для людей, которые имеют вот это качество. Написано, они наследуют землю. Сегодня в этой проповеди я хотел бы в особой мере порассуждать над второй частью этого стиха. Что такое наследовать землю? Когда мы читаем, для нас и слова понятные, русские слова вроде бы, и все русским языком написано, но непонятно, о какой земле идет речь. Возвращаясь к истории Библии, истории Ветхого и Нового Завета, мы знаем, что тогда земля имела особую ценность. Владеть землей – это показывало благосостояние человека, показывало обеспеченность человека, богатство человека, показывало то, что он может прокормить свою семью и вести жизнь, не зависящую от кого-то другого. Он не был нищим и он не нуждался. В Библии также употребляет слово «пределы». Пределы – это что-то похожее и что-то отличающееся. Пределы – это границы жизнедеятельности человека. Это пределы его обитания. Деяние 17 глава 26 стих говорит, «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Бог назначил пределы нашему обитанию. Мы не выбирали, когда мы родимся, мы не выбирали, у кого мы родимся, и мы не выбирали, где мы родимся. Бог назначил пределом нашего обитания, местом нашего рождения, нашу страну, Беларусь. Но, говоря о земле, о пределах, возвращаясь вот к этому понятию «земля», я понимаю, что, наверное, земля потеряла тот смысл, который она имела в старые времена. Сегодня быть богатым – это не обязательно иметь землю. Быть обеспеченным, обеспечивать своих детей, быть способным прокормить, быть успешным – это не обязательно иметь землю. Я верю, что здесь, вот в этом отрывке «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю», земля – это скорее образное понятие. Земля – это вот этот предел нашего обитания. Земля – это сама наша жизнь со всеми ее составляющими. Это наше здоровье, это наши силы, это наши навыки, это наши родные, которые дороги для нас. Это наши дети, наши супруги, наши друзья, работа, образование. И этот список можно продолжать и продолжать. Это наш предел. Это предел нашего обитания, то, где мы живем. И я хотел бы именно вот в этом ракурсе рассуждать, говоря о том, что Бог желает, чтобы мы наследовали землю. Хотел бы сегодня провести параллели между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Ветхий Завет, когда говорит о земле, когда он показывает подход народа израильского, он закладывает ряд принципов, которые были актуальны для того народа и для того времени. Они не настолько актуальны сегодня, вот именно в том ключе, в котором они были преподаны, но они имеют глубокий смысл, который мы можем взять и применить для нас сегодня. И вот я хотел бы коснуться этих принципов и провести параллели с нашей вот такой обычной, привычной жизнью. Первый принцип записан в книге «Исход», 6 глава, 6 стих. Это история выхода народа израильского из земли египетской. 6 глава, 6 стих. Господь говорит к народу израильскому: «Итак, скажи сынам Израилевым, я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Интересная история. Народ израильский находится в египетском плену. Они в рабстве. Они связаны, не могут никуда двигаться. И Бог, обращаясь к Моисею, говорит: «У меня для вас есть наследие. У меня есть наследство. Я обещал это наследство дать Аврааму, Исааку, Иакову. И вот пришло это время, когда вы должны прийти и взять это наследство». И когда мы начинаем рассуждать, мы видим какую-то интересную особенность. Это наследство, это не был счет в швейцарском банке, где пошел, применил какой-то пин-код или пароль или ключ, и тебе выдали огромную сумму. Оказалось, что наследство, оно находится где-то там далеко. На этом наследстве живут другие люди, злые люди, неприятные люди, и которые еще и слухом не знают, что это наследство народа израильского. И Бог говорит: а вы должны пойти и взять ваше наследство. Продолжение истории мы хорошо знаем. Прошло, может быть, 40 дней, может быть, больше, и народ израильский дошел к пределам вот этого наследия. И когда он пришел, они отправили 12 человек, которые были названы соглядатаями, пойти посмотреть, каково же наследство Бог оставил для народа израильского. И вот их отчет. Числа, 13 глава, 32-34 стих. «А те, которые ходили с ними, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря: Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Инаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах пред ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. Соглядатаи пришли и сказали: Моисей, ты что-то напутал. Вот то наследство, которое ты говоришь, Бог приготовил для нас, мы не можем его принять. Это земля, которая поедает людей, которая съедает людей. Народ, который там живет, народ высокий, народ сильный, народ жестокий. Мы даже боимся близко подойти к этому народу. И они роптали перед Богом. И Бог сказал: за это 40 дней вы будете ходить по пустыне. Вы не вступите в это наследство. Вступят ваши дети и ваши внуки. Продолжение истории, знакомое также нам, книга Иисуса Навина, 1 глава. Господь повторно обращается по тому же вопросу уже к следующему человеку, руководителю народа израильского. 1 глава, 1 стих. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву: Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан, сей ты весь народ твой в землю, которую я дам, даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. От пустыни Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев и до Великого моря, к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Не отступлю тебя и не оставлю. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужественен». Господь повторно обращается к народу израильскому и говорит: давайте попробуем еще раз. Давайте попытаемся во второй раз. У меня есть наследство для вас. Готовы ли вы принять это наследство? И он говорит Иисусу Навину: только ты должен быть тверд и очень мужественен. Иисус Навин, он согласился. Народ израильский покорился перед Богом. И мы знаем о той великой победе, которую они держали, и они вступили в наследие этой землей. Почему я об этом всем говорю? Может быть, такая пространная аналогия, которую мы видим в Ветхом Завете. Проводя параллели с нашей жизнью, вот этот первый принцип, о котором я говорю: наследие нужно принять. Наследие нужно принять. Народу израильскому нужно было вступить в наследство. И вступить означало сражаться. Вступить означало добиваться чего-то. Вступить означало применить силы и отдать что-то от себя. Проводя параллели с нашей жизнью, я верю и знаю, что у Господа есть план для жизни каждого из нас. У Бога есть доброе наследие для каждого из нас. Я приводил эти примеры того, что можно назвать нашей землей, местом нашего обитания. Здоровье ли наше, семья ли наша, друзья ли наши. Но что я вижу из Священного Писания? Я вижу то, что Господь, вверяя нам таланты, Он не дает всю окончательную сумму. Бог не дает нам землю, которая уже вспахана, освобождена от предыдущих владельцев, на которой растет урожай, и даже стоят жнецы и ждут нашей команды, чтобы сжать ее и прямо вот нам положить на полочку. Бог, доверяя нам что-то, вот эта притча о талантах, притча о минах, она очень наглядная. Бог позвал и дал одному один талант, другому два таланта, третьему пять талантов. И, знаете, это был как бы тот задаток. О минах там другая история. Каждому дал по одной мине. Но возвращаясь, один принес одну мину, другой принес две мины, третий пять, кто-то 10 мин. Почему? Потому что Бог, Он дает направление, Бог дает возможности. Но есть наша часть, наша ответственность, когда мы должны идти и вступать в это наследство. И, к сожалению, бывает так, что мы, подобно народу израильскому, высылаем этих наших умственных соглядатаев, осматриваем это наследие и говорим: «О, это не мое. Это земля, которая ест людей. Это человек, с которым я не смогу жить. Эти дети, они, таких детей еще свет не видывал». И, знаете, вот в нашем голове приходят вот эти исполины, и мы говорим: «Господи, я так слаб, а враги такие сильные. Я не смогу взять это в наследство». Знаете, порой люди вступают в брак. До брака вроде все хорошо. Первый же день и первая ссора, и невеста готова бежать уже в ЗАГС, и порой так и случается, требуя развода. Я думал, это будет другой мужчина, я думал, он вообще не такой, а он вот какой оказывается. И получается, что этот исполин от первого дуновения уже сдул. Ответственность. Ответственность. Библейская позиция очень ясная и понятная. Иисусу Навину сказано: «Будь тверд и мужественен, принимай это наследие, завоевывай наследие». Знаете, я рассуждая подумал, когда Иисус Навин получил эти слова и вот эту заповедь: «Будь тверд и очень мужественен», наверное, он сказал: «Да, я понимаю, что такое быть твердым и мужественным». Но я уверен, что он ничего не понимал. Когда они только подошли к Иордану, и толпа народа стоит за тобой, а это быстрая река, которую не перейдешь, вот тут вся твердость и закончилась. Потом подошли к Иерихону, и там огромные стены. Потом первое поражение у города Гай. И каждый раз Иисус Навин по-новому понимал, что такое быть твердым и мужественным. Быть твердым – это отвоевывать новые территории, это достигать новые рубежи, это брать тот талант, который верен нам Богом, и пускать его в оборот. Не закапывать его под деревом, как сделал этот жалкий раб, который был впоследствии наказан в этой притче, но брать этот талант и пускать в оборот. Каждую сферу нашей жизни. Просто на словах. Худеть на словах просто. Заниматься просто своим здоровьем. Наверное, уже к братьям обращаюсь, и к врачу просто сходить на словах. Но наши-то жены знают, чего этого стоит. Порой в поликлинику нас отправить. Но нужно двигаться. Бог дал нам здоровье. Но для того, чтобы иметь это здоровье, нужно завоевывать какие-то территории, нужно делать конкретные шаги. Я хочу подчеркнуть, что завоевывать, я не говорю, знаете, о таком явном сражении, я не говорю о том, что нужно идти, и там говорят, бить нос, или там забирать у кого-то что-то. Завоевание часто происходит в нашей тайной комнате, тогда, когда мы склоняемся на колени и говорим: «Господи, а я-то думал, что все будет просто, я-то думал, что так просто взять это наследие». Но оказалось все непросто. Боже, помоги мне, пожалуйста. Завоевать – это значит работать над своим характером. Когда наш характер такой жесткий, и мы думаем, я вот своей жесткостью все возьму, а не получается. А Библия говорит: блаженны кроткие, блаженны люди с мягким сердцем, блаженны люди добрые, люди заботливые. И вот от жесткости перейти к мягкости – это многого стоит. Но это принятие вот этого наследства, которое будет иметь конкретный плод и конкретный результат в разных областях нашей жизни. Второй принцип, о котором я хочу говорить – наследство нужно сберечь. Я не говорю о сложных вещах. Может быть, название проповеди прозвучало сложным, там было написано – это простые вещи. Принцип первый – принять наследство. Принцип второй – наследство сберечь или отстоять. Давайте откроем книгу чисел, 26 глава, прочитаем, начиная с 52 стиха. Числа 26-52. И там сказано следующее. Это заповеди в отношении земли, которые были даны народу израильскому. «И сказал Господь Моисею, говоря, сим в удел должно разделить землю по числу имен. Кто многочисленнее, тем дай удел более, а кто малочисленнее, тем дай удел, или вот надел земли меньше или менее. Каждому должно дать удел соизмеримо с числом вошедших в исчисление. По жребию должно разделить землю, по именам колен отцов их должны они получить уделы. По жребию должно разделить им уделы, как многочисленным, так и малочисленным». И еще одно место Писания, та же книга чисел, 36 глава, 6 стих. «Вот что заповедует Господь о дочерях Сафадовых. Они могут быть женами тех, кто нравится глазам их. Только должны быть женами в племени колена отца своего, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено, ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих». И восьмой стих, чтобы сыны, уже последняя часть стиха, чтобы сыны Израилевы наследовали каждый удел отцов своих. Еще одно правило, которое было в народе израильском, Бог через Моисея разделил всю землю, которую должны они были принять в наследство, на уделы, на отрезки земли. И эти отрезки были в соответствии с количеством семей, глав семейств. И та семья, которая была большая, они имели большой удел земли. Та семья, которая была маленькая, имела меньший надел земли. И заповедь, которую Бог дал через Моисея, что тот надел земли, который я тебе дал, он принадлежит тебе. Вот этот надел земли принадлежит вашей семье, вашему роду, вашим детям и вашим внукам. И вы не должны разбрасываться этой землей, вы не должны впустую ее куда-то отдавать, она всегда должна быть вашей. Интересная история записана в Библии, в третьей книге царств. Я прочитаю только первые три стиха, напоминаю эту историю. 21 глава третьей книги царств, первый стих. История Навуфея. «И было после сих происшествий. У Навуфея израильтянина в Изриэле был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря, отдай мне твой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близок к моему дому, и вместо него я дам тебе виноградник лучше этого. Или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Навуфей сказал Ахаву, сохрани меня, Господь, чтобы я дал тебе наследство моих отцов. Яркая библейская история. Был царь, нечестивый, негодный царь, которого звали Ахав. И был человек, которого звали Навуфей, который через поколение получил вот этот кусок земли, завещанный через Моисея. И он посадил виноградник. И так оказалось, что рядом с этим наделом земли царь Ахав построил дворец. И однажды, смотря из окна, он увидел виноградник, и он подумал, ну что делает этот непонятный виноградник, я его вырублю и посажу там сад, овощной сад. И надо отдать должное, он пошел и начал разговаривать с Навуфеем. И мы видим позицию Навуфея, он говорит, сохрани меня, Господь, чтобы я дал тебе наследство отцов моих. Я говорю сейчас о принципах Ветхого Завета. Навуфей, понимая заповедь от Бога, он готов был стоять за это наследие. Более того, мы знаем, впоследствии он был неправедно предан, и он был оклеветан, и он был умерщвлен за свою позицию, за свое мнение. Но он стоял до конца. Дорогие друзья, говоря вот об этом принципе, наследие нужно сберечь, о чем я пытаюсь сказать? Я хочу сказать о том, что всегда, где есть наследство, всегда будут те, которые захотят им поживиться. Не правда ли? Когда у нас есть имущество, найдется тот, кто захочет им распорядиться на свое усмотрение. И мы говорим об образных вещах. И среди таких опасностей могут быть люди, какие-то враги, которые захотят вступить в наше наследие. Но среди таких опасностей наш характер, наша безалаберность, наша лень, наше безразличие, наше неверие и небрежность. Мы получили наследие от Бога, но мы так много теряем, потому что мы позволяем вот этим врагам приходить в нашу жизнь и разворовывать то, что у нас есть. Я вспоминаю историю, которая записана в Ветхом Завете. Все та же история выхода народа израильского из земли египетской. И эта история записана в 10 главе книги Исход, 8 по 11 стих. И там сказано следующее. 10 глава, 8 стих. «И возвратили Моисея и Аарона к фараону. И фараон сказал им, пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет? И сказал Моисей, пойдем с малолетними нашими, и с стариками нашими, и с сыновьями нашими, и с дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу. Фараон сказал им, пусть будет так». Смотрите, какой хороший фараон. «Господь с вами». Даже Господа верит. Но он говорит, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Но зачем с детьми? Дорогие друзья, вот я как-то обратил однажды особое внимание на это место Писания. Народ израильский готовы были идти и выходить из Египта. Но было одно «но». Но зачем с детьми? Оставьте ваших детей нам. У нас есть лучшие воспитатели, у нас есть лучшие детские сады, у нас есть лучшие школы. Наша система фараоновская, она позаботится о ваших детях. А вы идите в пустыню и приносите ваши жертвы. Но Моисей сказал, нет, фараон, пойдем мы с малолетними нашими, стариками нашими, с сыновьями и дочерьми нашими. Знаете, я расскажу вам историю одной женщины. Мне как-то вот хочется назвать ее бабушкой, но я понимаю, что в то время, наверное, ей было лет 40, может быть, она и младше меня была, вот если брать теперешний возраст. И она жила в деревне 50-е, 60-е годы. Она верила в Бога, и она учила своих детей так, как она понимала. И однажды к ней пришла целая делегация чиновников, сельсовет, школа, директор, люди при костюмах, при должностях. Она простая женщина, вот прямо с огорода, может быть, с грязными руками. И они говорят ей, слушай, что ты делаешь. В нашей стране есть вот такое понимание. Мы учим принципам того, что нужно следовать заветам Ильича. Что нужно жить вот по такому пониманию. Вы должны поступать так и так. А вы все еще продолжаете вбивать эту темную веру в головы ваших детей. А ваши дети не вступают в октябрята, не дают клятву Ильичу, не вступают в пионерию, не там другие обещания не дают перед советской властью, перед коммунизмом, перед атеизмом. Знаете, вот что может противоставить вот эта простая женщина, вот такой толпе чиновников, которые пришли? Но Бог ей дал мудрость, она посмотрела вокруг, говорит, знаете, я беру уроки из природы. Посмотрите, вот есть куры, которые ходят. И вот выводок цыплят, который идет за ними. Курица не воспитывает цыплят как корова, или как кошка, или как человек, или как какое-то мудрое, более мудрое существо. Она воспитывает как курица. Она закладывает те принципы, которые есть у нее самой. То, как она понимает, как она знает, то, что заложено в нее природой, она передает своим детям. И говорит, то, во что я верю, я буду передавать моим детям. Не коммунистическая партия, не кто-то другой, но я, как мама, буду учить, чему я верю. Знаете, это была моя бабушка, и она в том числе говорила о моем отце. Мой отец занял такую же позицию, я помню, у меня было, есть даже до сих пор фотография с 8 класса, весь класс в красных галстуках, таких кумачевых, одна девушка без галстука и я без галстука. Она забыла, а я, потому что я не хотел этого. И мне учительница говорила, да это же великая честь быть последователем вот Ильича. А для меня была честь не быть последователем атеизма. Много останавливаюсь, я продолжу дальше. Мне нравится место Писания. Серьезное местописание, история царя Израильского и царя Сирийского. Третья книга царств, 20 глава, 3 по 4 стих. Слова царя Сирийского к царю Израильскому. «И сказал ему, так говорит Винодат, серебро твое и золото твое мои, и жены твои, и лучшие сыновья твои мои». И отвечал царь Израильский и сказал, вот как вы думаете, что он сказал? Он сказал, да будет по слову твоему, господин мой царь, я и все мое твое. Я не знаю, когда читаю эту историю, она меня очень сильно впечатляет. Пришел враг и говорит царю Израильскому, твои жены, это будут мои жены. Твои дети, это будут мои дети. Твое имущество, это будет мое имущество. И он в своем бессилии говорит, да будет так, пусть будет так. К сожалению, иногда бывает в нашей жизни, Бог дал нам наследство. Мы вступили в брак. Я говорил об этом, первый конфликт. Приходит этот враг, и мы говорим, ну да будет так, но не сошлись характерами. Может быть, первый раз наши дети сказали, мы не пойдем в церковь, мы хотим дома учить уроки, а уже подготовленная игра грузится. Ну знаете, мы можем сказать, да будет так, оставайтесь. А можем сказать, вы будете делать то, что мы считаем правильным. Мы сегодня идем в Дом Божий, мы идем в воскресную школу. Мне нравится позиция другого библейского мужа, записанного во второй книге Царств, 23 глава, 11-12 стихи. «Шамма, сын Аге, гореритянин, когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицей, и народ побежал от филистимлян, то он встал среди поля и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу». Я надеюсь, вы слышите то, что я пытаюсь сказать. Мне нравится позиция Шаммы. И я верю, это библейская позиция, когда все вокруг бегут. Когда все предают, знаете, свои ценности и свои интересы. Я благодарю Бога за то, что находятся эти Шаммы, которые станут посреди поля и скажут, я буду сражаться. Я буду сражаться за своих детей. Я буду сражаться за свою семью. Я буду сражаться за своих детей, я буду сражаться за свое время в том числе. Так много того, что пожирает наше время, и так нелегко порой сражаться с этим. Нам проще сражаться с великаном у ворот, чем со смартфоном в нашей руке. Но если мы, подобно Шамме, иногда станем и скажем, я буду отстаивать эту территорию, то мы вступим и сохраним то наследие, которое Бог дал нам. Опять же, я не говорю о физической вражде. Можно говорить, применить образ возделывания земли. Сберечь – это возделывать. Бог сказал Адаму, иди и возделывай. И он пошел и выращивал что-то. Сберечь – это труд. И порой очень и очень непростой труд. Третий и последний принцип, на который я обращу внимание, он записан в книге «Левит». 25 глава этой книги, 23 по 28 стих. Очень непростой принцип, я его озаглавлю. Наше наследство нуждается в ревизии. Наследство нужно принять, его нужно сохранить, и иногда его нужно пересматривать. Ревизия. Левит 25 глава, 23 стих, принципы народа израильского. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, и придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его, если же некому за него будет выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей, и возвратит остальное тому, кому он продал, и ступит опять наследство свое». И 39 по 41 стих. «Когда обеднеет у тебя брат твой, продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет от тебя сам и дети его с ним, и возвратятся в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих. О чем идет речь? Я говорил о том, что у народа израильского был принцип, то, что они не должны были терять свое владение. Но, конечно, были случаи, когда они становились бедными, когда приходил взаимодавец и требовал с них имущество, и забирал в том числе их землю, забирал их самих в рабство, детей в рабство. А иногда они сами понимали, что нет другого пути выжить, как продать свой надел. И библейский принцип, который мы видим, Бог говорит, на протяжении 7 лет ты можешь выкупить обратно. А если ты не выкупишь, по прошествии 7 лет, в юбилейный год, потом был 50-й год, в этот юбилейный год вот это наследство, оно возвращалось к тому, кому оно принадлежало. В 50-й год рабы должны были быть отпущены. Участки земли должны были вернуться к тем, кому они принадлежали. О чем я хочу сегодня сказать, проводя параллели с нашей жизнью? Вот этот вопрос очень, на мой взгляд, непростой. Я когда готовил эту проповедь, я рассуждал. С одной стороны, я видел, что есть те уделы, которые наши, но которые еще нам не принадлежат. Еще впереди, перед нами, еще нам нужно их завоевать. Есть уделы, которые мы завоевали, но нужно отстоять. Но я задавался вопросом, а есть ли то, что наше, как бы де-факто, но оно по факту не наше? И я увидел вот этот принцип, что иногда бывает так, что мы богаче нашего брата, мы успешнее нашего брата, и мы, у нас есть наш надел земли, и мы посмотрели, я же ему помогу, я выкуплю, я возьму его кусок земли и дам ему денег. А может, и не буду давать денег, но я возьму его землю. И Библия показывает и говорит, что несмотря на то, что есть вещи, с которыми мы срослись, которыми мы привыкли считать своими собственными. Мы привыкли так мыслить, так чувствовать, так поступать, так говорить, так владеть. Но Бог иногда нам показывает, а вот это вот не твое. Галатам 5 глава, я не только хочу говорить о физических вещах. Галатам 5 глава, 19 стих называет дела плоти. Мы можем говорить о суете, о ссорах, о распрях, о ропоте, об обидах, о гордости, о горечи. Это длинный-длинный список таких негодных дел. Но о чем я размышлял? Это то, что порой вот эти вот дела настолько вошли в наше наследие, что мы привыкли уже это считать своими. Мы так долго имели эту горечь в нашем сердце. Мы так долго носили вот эту обиду. Мы так долго ссорились с нашим мужем или женой, что мы не привыкли уже общаться по-другому. Мы так долго общались вот этими неправильными словами, что как будто так и должно. Но Библия показывает и говорит, что наступает этот 50-й год, когда нужно пересмотреть свое наследие. И Бог показывает и говорит, что вот это не часть твоего наследия. Горечь – это не часть нашего наследия. Обида – это не часть нашего наследия. Ссоры – это не часть нашего наследия. И нам нужно оставить это, нужно отдать Богу и сказать: «Господи, я не знаю, куда это отдать, ты разберись с этим». Образ мышления. Порой у нас мы неправильно мыслим. Я кратко говорю, но я говорю о серьезных вещах. Неправильный образ мышления. Порой мы, когда думаем о Боге, мы говорим: «Бог такой жестокий». Мы сегодня будем молиться о сиротах. И так просто сказать, что Бог жестокий, потому что забрал маму. Но Бог ли жестокий? Порой мы неправильно мыслим о наших ближних. Вот он злой человек, вот это негодный. Да я никогда ему не прощу. Он такое зло сделал. А мы ли меньшее зло делаем своим непрощением? Меньше ли мы грешник, когда мы не прощаем своего ближнего? Или мы попадаем в эту связку греха? Он как беззаконник, а мы как непрощающие. Но Библия показывает, что наступает время, когда нужно оставить это. Нужно примириться с нашим братом. В Священном Писании Матфея также Иисус рассказывает, говорит: «Мирись с братом твоим, пока ты идешь к судье. Потому что судья даст взаимодавству, а тот посадит в темницу. Поэтому пока ты на дороге, примирись со своим братом. Наладь эти взаимоотношения. Верни, раздай эти долги. Моральные долги, душевные долги. И, конечно, время ушло, но я хочу подчеркнуть, что есть также материальная сторона вопроса. Я понимаю, что, возможно, для кого-то это будет очень актуально, для кого-то вообще не актуально. Притчи 20 глава, 21 стих. «Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии». Здесь речь не о наследстве, как о том, что Бог для нас имеет, а о нашем физическом наследстве. И, к сожалению, бывает так, что среди двух братьев или трех сестер один более расторопный, один более успешный, более продвинутый, более наглый, и он захватывает все наследство. И он живет и радуется. Вот надо же, как подфартило, как все успешно сложилось. Но Библия говорит, наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится. И если вы поступили так, и сегодня задаетесь вопросом, почему у меня нет благословения в моих финансах, вот ответ на вашу ситуацию. Наследство не может быть благословенно, если оно захвачено. Очень жесткое место Писания, которое я увидел в Аввакума, 2 главе 11-12 стих. «Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им, горе строящему город на крови и созидающему крепости неправды». Порой случается так, что человек построил дом и построил крепость. И он думает, я в безопасности, я успешен, у меня все здорово. Но в это же самое время камни вопиют и говорят, ты взял ценой крови. Балки в доме вопиют и говорят, ты взял нас ценой слез. И может быть, кто-то, находясь на этом месте, говорит, да какой дом, какие балки, я бедный человек. Но знаете, что я вам скажу? Иногда молоко в холодильнике вопиет. Ты взял меня из дома престарелых. Иногда мясо в морозильнике вопиет. Ты взял меня у детей. И мы читаем, что сказано дальше. Горе строящему город на крови. Знаешь, что вопиет вот это ворованное молоко? Вот эти ворованные камни, ворованные балки. Они вопиют горе тебе и твоей семье. Горе, горе, горе. И мы привыкаем, и мы уже не слышим этого голоса. Но этот голос звучит. Но сегодня я проповедую эту проповедь, я не проповедую суд Божий. Я проповедую, помните, что сказал Иисус? Я пришел проповедовать лето Господне благоприятное. Он проповедовал юбилейный год. Сегодня день, когда мы можем развязать узлы. Сегодня день, когда мы можем попросить прощения. Казалось бы, как достать эти камни, которые у самого основания, как вынуть эти балки? Да просто на самом деле. Купить поддон кирпичей, завести нашему брату. Деньги дать хотя бы. Попросить прощения. Все решается, пока не пришло горе. Но когда приходит горе, человек говорит, я бы все отдал, чтобы этого не случилось. А вернуть уже ничего невозможно. Я слышал историю одного человека от другого человека, который вхож в семью, богатый миллионер, мультимиллионер белорус. Мне рассказали, что умирая, он плакал и говорит, я отдал бы все свои миллионы, только бы еще немножко пожить. Только бы еще немножко пожить. Я не был свидетелем этой ситуации, но склонен верить этой истории. Время отдать чужое. Бытие 21.9. Авраам отпускает Измаила. Бог через Сару сказал, отпусти сына рабы. Сын рабы не будет твоим наследником. Отпусти, это не принесет тебе благословения, это не станет твоим наследством. Оно принесет только лишь горе. Вопросы сложные, вопросы, может быть, на которые нужно много времени, чтобы взвешивать и рассуждать. Подвожу итог. Итог, простые слова. У Бога есть наследство для нас. Бог желает благословить нас. Бог открыл пределы этого наследства, в которое мы можем вступить. И если кому-то показалось, что это наследство требует жесткости, наглости, такое неправильное отношение, то вы совершенно неправильно все поняли. То, с чего мы начали, это то, что кроткие наследуют землю. Мы наследуем землю в нашей семье, в наших детях, в нашем имуществе, с нашими друзьями. Не тогда, когда мы будем жесткими и наглыми, а тогда, когда мы будем кроткими, доверяясь Богу, смиряясь перед Богом и узнавая волю Божию для нашей жизни. Я верю, именно такого человека Бог видит и желает благословлять. Давайте встанем и помолимся.